Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Отражение», в которой мы расскажем вам о главных событиях, произошедших на Черноморском флоте и в Севастополе. В студии Андрей Мацкевич. Коротко о главном. На Черноморском флоте продолжается боевая учеба. Личный состав объединенного подвижного узла связи отрабатывал элементы взаимодействия в полевых условиях. В Новороссийске завершилась военно-патриотическая акция под названием «Морской Сталинград». Об этих и других событиях более подробно в ближайшие 25 минут. На Черноморском флоте продолжается боевая учеба. Личный состав объединенного подвижного узла связи, сдав все зачеты и нормативы в пункте постоянной дислокации, отрабатывал элементы взаимодействия в полевых условиях. Практические занятия проводились в несколько этапов. Для экипажей радиостанций, затем в подразделениях, а в завершении учебы в составе всего соединения в целом. За действиями связистов наблюдала наша съемочная группа.
Товарищ капитан второго ранга. Радиостанция Р-845, крыжерство готово.
Так, на тренировочном рубеже начинаются тактико-специальные занятия для личного состава радиорелейной станции. Военнослужащие отрабатывают норматив по ее разворачиванию и подготовке к работе. Во время полевого выхода они учатся выполнять задания при любой погоде в условиях разной местности.
Полевая практика – это дает очень большой опыт для матросов и для всего личного состава. Потому что в пункте постоянной дислокации такой практики мы не получим нигде. Основное внимание обращается на совершенствование полевой выучки. Должны набраться опыта по тактико-специальной подготовке, отработке нормативов по развертыванию аппаратных, свертыванию, инженерная подготовка, РХБЗ.
Главное преимущество подразделения подвижного узла связи – их мобильность. Они способны быстро поменять позицию, чуть более чем за 30 минут наладить резервные каналы коммуникаций. Один из основных этапов операции – установка двух антенн. Для каждой необходимо поднять мачту и закрепить ее с помощью растяжек.
Мы работаем на двух, потому что у нас работает два полукомплекта. Радиостанции находятся, которые предназначены для беспроводной, бесконтактной связи с самолетами и подачи команд им, когда они находятся в воздухе. То есть все зависит от того, на каком расстоянии она находится. Самолет находится, допустим, на расстоянии 100 километров, 10 тысяч метров, а станция может работать за 100 километров. И так, чем выше самолет, тем дальше может радиостанция находиться.
Специальное оборудование позволяет станции работать как ретранслятор, а личному составу, например, выполнять задачи, находясь на расстоянии от аппаратной.
То есть, настроив станцию, в зависимости от ситуации, мы выносим пункт управления до 5 километров можем выносить.
Станция работает автономно. Питание получает от генератора. Норматив выполнен, если станция развернута и экипаж установил связь с пунктом управления. Полевой выход – это приобретение и оттачивание многих навыков и умений. Здесь учатся разбивать палаточный городок, организовывать в нем охрану, создавать бытовые условия. Режим дня военнослужащих не меняется. А вот к их обязанностям добавляются дополнительные. Например, заготовка дров для печи и обогрева палаток.
Это вешалка, на которой вешаются бушлаты, вещи матросов.
Радиотелеграфист Андрей Грязнов в старшей палатке. Убеждает, здесь все устроено не хуже, чем в казарме. Чистота и порядок, как и положено на флоте. Тепло, несмотря на то, что по ночам на улице температура около нуля. В палатке не ниже плюс 20.
Это одноместный спальный мешок. Он очень теплый на самом деле. Может показаться, что он тонкий, но на самом деле он очень... В нем очень тепло. То есть мы спим ночью в нижнем белье.
Для матроса Андрея Грязнова это уже третий полевой выход. За плечами у него более 10 месяцев службы. Еще дней 40, и Андрей демобилизуется, поедет домой в Казань. Но признается, что это время, как и жизнь в походных условиях, он вряд ли забудет. Ведь дни были насыщены событиями.
Всегда запоминаются больше всего стрельбы. Мы перед каждым выездом и на каждом выезде ездим на стрельбы. В Казачью бухту, вот где каждый из нас на последних стрельбах, которые были в районе 10 числа, мы по 60 патронов стреляли. Интересно. Пристреливали свои автоматы. На прошлом, по-моему, выезде мы очень много раз играли футбол. У нас был турнир между контрактной службой, более старшими мечманами-прапорщиками и вот срочными службой.
Труба над полевой кухней дымит с раннего утра. Здесь хозяйство старшего повара Николая Суховея. Старший матрос контрактной службы подчеркивает, неважно, кормишь ты личный состав в походных условиях или в обычных, в казарме, блюда должны быть сытными и вкусными.
Неделю, как бы, чтобы первое повторилось, это бывает очень редко. То есть у нас каждый раз по-разному. Ну, сегодня на обед мы готовим борщ, ты макароны отварные с говядиной тушеной.
Ну, так вкусненько.
Ну, да, бойцы не жалуются. За добавкой многие приходят. То есть людям нравится. Это самое главное.
Защитный костюм надеть, газы!
В это время на тренировочном рубеже проходили занятия по радиационной, химической и биологической защите. Связисты отрабатывали действия в случае применения противником оружия массового поражения. Необходимо правильно, соблюдая установленный алгоритм действий, надеть индивидуальные средства химической защиты. Важно не растеряться.
Сложного в этом ничего нет. Главное старание, умение и стремиться к лучшему. Сначала я показываю всегда на себе очередность. Всегда это достигается результат только очередностью. Каждая пукля, каждая застежка одевается в определенную последовательность.
Сначала тренировки проводятся без учета времени и без противогаза. Военнослужащие учатся надевать защитный костюм, запоминают последовательность действий. Подобные занятия по месту дислокации проходят один раз в неделю.
Здесь мы уделяем этому практически каждый день. И, естественно, приближенно полю, земля, грязь, в любую погоду и под дождем, и в солнце, и жарко, и холодно.
В год связисты трижды проводят полевые выходы. Осенью и весной они длятся 10 дней, летом – 3 недели. Это время интенсивных занятий и учений. Сегодня личный состав готовится к выполнению еще одной ответственной задачи. Черноморцы будут обеспечивать связь кораблей и подразделений, отвечающих за безопасность проведения зимних Олимпийских игр в Сочи.
Вот уже четвертый месяц флагман Черноморского флота, гвардейский ракетный крейсер «Москва», выполняет задачи в дальней морской зоне. За это время кораблем пройдено более 20 тысяч миль. Выполнены стрельбы главным ударным комплексом. Проведены межфлотские учения с кораблями Северного и Балтийского флотов. Крейсер совершил деловые заходы в порты Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и Португалии. Сегодня мы начинаем серию репортажей о походе корабля.
Экипаж гвардейского ракетного крейсера «Москва» для проведения торжественного митинга в честь убытия крейсера на боевую службу построен.
Общее построение перед выходом в море – привычное дело для экипажа флагмана Черноморского флота. В последние годы гвардейский ракетный крейсер закрепил за собой звание самого ходового корабля на флоте. Боевые службы, международные учения и общефлотские маневры крейсер «Москва» долго не стоит у причальной стенки. Главные цели похода – проведение межфлотских учений в океанской зоне и укрепление сотрудничества с военно-морскими силами стран Латинской Америки. К берегам этого континента черноморцы не ходили уже более 20 лет. Проход Черноморских проливов – первая серьезная задача похода. Здесь важна четкая и слаженная работа всех боевых постов и расчетов. Сложность плавания в этой акватории обусловлена интенсивным движением транзитных судов, паромной переправой и большим количеством яхт и катеров. Плюс течение до 6 узлов и резкие изменения погоды. С выходом в Средиземное море экипаж крейсера приступил к выполнению плановых задач и тренировок, а также провел пополнение запасов от танкера «Иван Бубнов». Заправка кильваторным способом требует особой координации действий двух экипажей. Следуя заданным курсам на небольшой дистанции с одинаковой скоростью, корабли успешно выполнили эту задачу. Используя небольшую передышку, в выходной день на крейсере был организован спортивный праздник. Купание в открытом море по всем правилам корабельного устава с обязательно установленной сеткой. Затем шлюпочные гонки на время вокруг корабля и, конечно же, перетягивание каната между сборными командами боевых частей. Приходом крейсера в проливную зону «Гибралтар» был сформирован отряд боевых кораблей, куда вошли большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и танкер «Сергей Осипов» Северного флота. С выходом в океан группировка провела учения по связи и маневрированию и приступила к подготовке кораблей к ракетным и артиллерийским стрельбам. Накануне делового захода в порт экипаж «Москвы» провел учения в открытом море. Моряки отработали спасательную операцию, а также выполнили ряд учебных стрельб по надводным целям. Утром 13 июля межфлотская группировка вошла в устье реки Тежу, где находится самая западная столица Европы – Лиссабон. Это не первый визит флагмана Черноморского флота в португальскую столицу. В 2008 году экипаж крейсера посещал Лиссабон и участвовал в совместных учениях с военно-морскими силами страны.
Товарищ чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Португалия! Почетный караул в честь вашего прибытия построен! Начальник почетного караула, гвардии капитан 3-го ранга Черников!
Здравствуйте, товарищи гвардии!
В первый день пребывания гвардейский ракетный крейсер «Москва» посетил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии Олег Белоусов. Командир крейсера, гвардии капитан 1-го ранга Сергей Тронев, провел для дипломата экскурсию, рассказал о предназначении и задачах корабля. В свою очередь Олег Белоусов отметил, что визиты российских боевых кораблей в порты Португалии играют очень важную роль в укреплении дружественных связей между государствами. В дни стоянки российский военный корабль был открыт для посещения. Посмотреть на крейсер пришли тысячи людей. Многие из них после экскурсии оставили в книге гостей свои впечатления и пожелания русским морякам. Помимо жителей и гостей Лиссабона, ГРКР «Москва» посетил командир корпуса морской пехоты ВМС Португалии контр-адмирал Луиш Пичоки.
Мы всегда рады визитам российских моряков. Это настоящие профессионалы своего дела, и мы всегда находим с ними общий язык в любых вопросах.
В португальской столице для экипажа крейсера была подготовлена культурная программа. Черноморцы посетили музей военно-морских сил Португалии, познакомились с достопримечательностями и традициями города-порта. Покинув Лиссабон, экипаж корабля приступил к подготовке боевых расчетов и постов, пожалуй, главному боевому экзамену похода. Черноморцам предстояло разыграть реальный сценарий морского сражения. В стрельбах были задействованы все боевые системы корабля. После установки на воду мишени из надувных уголковых отражателей крейсер уходит на заданную дистанцию и с получением докладов от сил закрытия района ложится на боевой курс. Напряжение нарастает с каждой минутой. Учения начались. Главная ударная мощь крейсера – противокорабельные ракеты «Базальт» – первыми вступают в бой.
Нанесение ракетного удара кораблем по надводному кораблю противника. При получении данных от собственных средств наблюдения.
После расчетного времени корабельный вертолет К-27 отправляется на обследование района мишенной позиции. Его экипаж подтверждает, стрельба прошла успешно, цель поражена. Учения продолжаются. В течение нескольких часов были выполнены боевые упражнения всем ракетно-артиллерийским вооружением крейсера. В имитации реального боя отрабатывалось сразу несколько задач. Наступательный огонь и оборонительная стрельба, когда крейсер отражает нападение условного противника как с моря, так и с воздуха. Небо над Атлантикой до позднего вечера вспыхивало огневыми зорницами. Артиллерийские системы АК-130 и АК-630, зенитно-ракетные комплексы «Форт» и «Оса», ракетно-бомбовые установки, постановщики помех. Гвардейский ракетный крейсер «Москва» выполнил всю программу запланированных стрельб. Маневры стали для черноморцев самыми масштабными за последние 3 года. Противокорабельные ракеты «Базальт» крейсер применял последний раз на учениях «Восток-2010». Экипаж «Москвы» в этот раз доказал, что способен решать все поставленные задачи. Так совпало, что свой профессиональный праздник, День военно-морского флота, моряки-гвардейцы встречали в море. На торжественном построении всем отличившимся были объявлены благодарности, вручены грамоты и присвоены очередные воинские звания. В столовой команды в этот день прошел показ фильма о празднике в Севастополе, а вечером состоялся концерт, подготовленный силами экипажа. Почти трехнедельный трансатлантический переход флагмана вместе с межфлотским отрядом боевых кораблей завершался. За кормой почти 6 тысяч морских миль. И на горизонте появилось долгожданное очертание, пожалуй, самого романтического острова Свободы. Впереди встреча с Кубой. В Новороссийске установили поклонный памятный крест. Так завершилась военно-патриотическая акция под названием «Морской Сталинград», посвященная 70-летию освобождения от фашистов города-героя Новороссийск, 230-й годовщине создания Черноморского флота России и 1025-летию крещения Руси. Святыню доставили из Белоруссии, родины героя Советского Союза, контр-адмирала Георгия Холостякова, с именем которого связана героическая оборона Новороссийска. Крест побывал на Поклонной горе в Москве и в Геленджике, где его осветили. В Новороссийск святыню доставили морем в сопровождении почетного караула на противодиверсионном катере «Грачонок» Новороссийской военно-морской базы. Он повторил путь, по которому в феврале 1943 года во время десантной освободительной операции шли к городу военные корабли.
Глубоко символично, что сегодняшняя военно-патриотическая акция проходит именно в нашем городе-герое, который буквально недавно отметил такие даты, как 70-летие разгрома немецко-фашистских войск, 230 лет годовщины Черноморского флота. Это все говорит о том, что наш город внес большой вклад в дело разгрома фашистских захватчиков.
На площади морского вокзала в Новороссийске святыню встречали ветераны Великой Отечественной войны, представители российско-белорусской делегации, кадеты, школьники и черноморцы. Прошел торжественный митинг, посвященный погибшим защитникам и освободителям Малой Земли. Сегодня нельзя представить себе медицину без современного метода диагностики, без эндоскопии, которая существенно расширила возможности выявления у пациентов, а следовательно и лечения многих заболеваний. В военно-морском клиническом госпитале имени Пирогова Черноморского флота микрохирургические и эндоскопические технологии применяются практически повсеместно. Среди флотских специалистов, которые одними из первых в Севастополе, да и в Крыму, начали осваивать эту науку, есть и такие, кто славёт основоположником в этом направлении не только в стране, но и в мире. Одному из них, кандидату медицинских наук, доценту кафедры лор-болезней Георгию Константиновичу Задорожникову, исполнилось 80 лет. Подробности в нашем специальном репортаже.
Никто не даст ему этот почтенный возраст. Ни внешне, ни внутренне на 80-летнего доктор Задорожников не похож. Ясный ум, академические знания, колоссальный клинический опыт, плюс великолепное чувство юмора и легкий характер. Дружбой с ним гордится вся молодежь отделения, а пациенты просто обожают.
Как вас зовут?
Артем.
Вы матрос?
Да.
Жалобы есть какие-нибудь, детка?
На нос.
Вообще, на ухо, горло, нос.
На нос только.
Чем?
Дышать тяжело.
То, что я вижу здесь, я вам рассказывать не буду. То есть вот таким вот образом я смотрю. Нос, у тебя перегородка искривлена.
Да.
Здорово. Ты боксом занимался?
Да так, уличным.
Ага, понятно.
Детки, а именно так ласково называет доктор Задорожников своих пациентов, значительно взрослее тех, кого он долгие годы лечил в отделении 5-й городской больницы. Георгий Константинович основал и создал первое детское отделение оториноларингологии в Севастополе. С 95-го года он служит во флотском госпитале и по старой памяти продолжает так трогательно обращаться к пациентам, даже если детка под 2 метра ростом и еще, например, морской пехотинец.
Давай ушки посмотрим. Так, хорошо.
Парадокс, но в юности Георгий Задорожников мечтал вовсе не о медицинской карьере. Его, севастопольца в четвертом поколении, манили корабли и дальние страны, романтика военной службы.
Было все вполне понятно, что я иду военно-морским офицером. Но у меня после блокады Севастополя образовалось хроническое заболевание кожи, с которым
служить. На службу не берут, но служить можно. Так вот, что я и не стал военным. Я поступил в мединститут при конкурсе 6-1.
В 1941-м будущему светилу медицины исполнилось 7 лет, и он должен был пойти в школу. Первая бомба упала на улице Подгорной, где маленький Жора жил с родителями. Перед его глазами прошли осада, а затем оккупация, голод, лишения, бомбежки, смерть близких. Весь ужас той страшной войны.
Отец обслуживал в районе Кожанова, где сейчас вот бензообслуживал эти вот все битые, искалеченные там. И все прочее, как механик. Он мастер на все руки был. И мы притормозились здесь, на улице Подгорной, там, где жили.
Спустя 70 лет доктор Задорожников напишет книгу, которую назовет «Мемуары старого мальчика». В июне 2012-го ей будет присвоена первая литературная премия имени Льва Толстого. А в этом году, по версии Берлинской библиотеки, она будет признана лучшей книгой в номинации «Малая проза».
Он был свидетелем исторических событий Великой Отечественной войны, обороны Севастополя, с одной стороны. А с другой стороны, он сам вошел в историю, потому что он является основателем эндоскопической микромаксилотомии, операцию, которую он разработал и внедрил сам, и благодаря ему она стала широко применяться в отоларингологии. Поэтому я горжусь тем, что я работаю и дружу с этим человеком.
По мнению коллег, доктор Задорожников – высококвалифицированный врач, который ежедневно ставит диагнозы, консультирует, оперирует, лечит, а еще передает свой бесценный опыт и знания молодежи.
Я работаю в нашем отделении 5-й год. И Георгий Константинович был именно тот человек, который на первых порах был моими глазами, моими ушами, моими руками. И именно благодаря ему и вместе с ним я сделала первую пункцию гайморовой пазухи, с десяток тонн зелэктомий, первую операцию по восстановлению скривленной носовой перегородки именно с ним. То есть это человек с богатейшим клиническим и академическим опытом и своим интеллектуальным богатством. Он щедро делится со всеми нами. То есть это наш общий учитель.
В Европе, да и вообще в мире, доктор Задорожников известен как авторитетный ученый, труды которого стали основой в области микрохирургии болезней носа и околоносовых пазух.
Диссертация кандидатская, которая была им успешно защищена на рубеже 80-90-х годов, в принципе, даже по эндоскопической хирургии, учитывая СНГ, Украину, Россию, опережала время на 3-5 лет. То есть, когда я учился у основателя эндоскопической хирургии в России, и профессор известный, Козлов Владимир Сергеевич, один из моих учителей, очень известный, он мирового уровня профессор, когда он узнал, что Георгий Константинович работает у нас в отделении, он прекратил операцию, больной остался в наркозе, и мы час беседовали с ним именно Георгий Константинович, потому что на его работы ссылались... На его работы ссылались очень известные основатели этой хирургии в мире вообще.
А ведь когда-то он начинал изучать эту область микрохирургии практически первым. Сам разработал методики, даже мастерил первые инструменты.
Что касается ребят из Европы, типа Штенбергера и прочее, громеющие громадные, прекрасно оборудованные клиники, они делали то же самое, делают то же самое, но в основе своей инструментарий, который предложен, это мой инструментарий. Когда я впервые развернул проспект ихний на атласной бумаге и увидел свои инструменты, я мог бы быть миллионером, но, увы.
Для Георгия Константиновича понятие беззаветной преданности любимому делу – не просто слова. Более 60 лет его жизни отдано медицине, которую он посвятил всего себя без остатка. Как в начале своей карьеры, так и сегодня доктор Задорожников никогда не думал о славе и признании. Не задумывался он и над тем, что его мнение станет непререкаемым авторитетом в оториноларингологии, в области микрохирургии, что его станут называть основоположником и по сей день ссылаться в новейших исследованиях на его разработки.
На этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.